Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона и экономические итоги недели на радио «Спутник». Эксперты помогут нам разобраться в самых важных тенденциях, которые превалировали на этой неделе. Начнем с Восточного экономического форума, который завершился и собрал достаточно весомую аудиторию, достаточно весомых спикеров, в том числе руководителей государств. Президент России Владимир Путин был одним из тех, кто принял в нем участие и положительно оценил то, что произошло. Но, в частности, установлен рекорд по количеству денег по заключенным соглашениям. 290 было подписано, и 2,7 триллиона рублей инвестиций Россия получит. В принципе, если подводить итоги, что самое важное можно выделить? Адресуюсь я к Денису Ракше, генеральному директору компании экспертного консультирования «Неокон». Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте всем.
Ну, давайте начнем с того, что вас особенно зацепило, что вы посчитали самым важным по итогам форума.
Было три блока вопросов, которые связаны между собой и которые были, на мой взгляд, самыми важными. Во-первых, это стратегия экономического развития вот этого вот макрорегиона, который не только Дальний Восток, но еще и Арктика. Во-вторых, это связанная с этой стратегией логистическая тема. И в-третьих, это финансы. То есть какая финансовая система будет обеспечивать всю вот эту вот историю. Значит, если говорить о стратегии экономического развития, то совсем коротко она была обозначена примерно так. Россия будет продолжать усиленно развивать ресурсную базу, то есть добычу полезных ресурсов, прежде всего тех, которые потребуются мировой экономике в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Но экспортировать Россия собирается уже не просто сырье, а продукты глубокой переработки этих ресурсов. Для этого нужно создать фактически новую логистическую инфраструктуру, используя как бы прежнюю и развивая ее, но ставка будет делаться на строительство и развитие Северного морского пути. Только если раньше он рассматривался как путь из Азии в Европу, то теперь про Европу мы забываем и рассматриваем его как путь из арктической зоны, где добываются и перерабатываются полезные ископаемые, в Азию, где находятся наши основные потребители. И, наконец, третий блок вопросов – финансы. Это опора на национальную валюту, это отказ постепенный от дискредитировавших себя доллара и евро, и переход на расчеты уже полноценные с основными потребителями вот этих самых нашей продукции в национальных валютах.
Все. Еще один вопрос прозвучало у ряда специалистов, у ряда экспертов фраза о новом международном разделении труда. Если вы согласны с тем, что действительно это имеет место быть, то сравните, пожалуйста, с вашей точки зрения, что будет нового и чем это отличается от старого.
Я, честно говоря, не очень понял, что они имели в виду. Старое разделение труда... Понятно, я уже вскользь сказал, что Россия добывала полезные ресурсы и экспортировала их.
Та самая бензоколонка, да, короче говоря.
В сыром или малопереработанном виде, да. А теперь, это было участие в мировом разделении труда в качестве так называемого, бензоколонки, сырьевого придатка и как угодно. А теперь Россия собирается проводить глубокую переработку, то есть из этих ресурсов изготавливать какие-то продукты и экспортировать эти самые продукты, то есть участвовать в разделении труда уже как бы в другом качестве, на других основаниях, с другими потребителями и с другими капиталами.
Есть ли покупатели для товаров или продуктов глубокой переработки сырья? Потому что нефть, газ, лес и т.д. и т.п. металла готовы у нас покупать. Будут ли готовы приобретать вот то, о чем вы говорите? Спрос есть?
Фактически речь идет о том, об этом не говорилось вслух, но имелось в виду, что речь идет о том, что мы будем производить то, что сейчас производят развитые экономики, потому что весь остальной мир сам этого не производит. То есть он покупает сейчас это у них. Речь идет о том, что мы будем производить, ну, грубо говоря, то же самое и конкурировать с ними за конечного покупателя, ну, в данном случае в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Анонсировал президент, вернее, сам открыл 3 новых производства, там, соответствующий паром, далее рыбозавод на Камчатке, зерновой терминал в Хабаровском, по-моему, крае. Ну, в общем, свидетельствует ли это о том, в каком направлении движется Дальний Восток конкретно? Или это просто, так сказать, хорошая витрина от того, что происходило? Приурочили действительно к 7 ноября, условно говоря, если иронизировать.
Красный день календаря. Да. Ну, смотрите, вообще любой экономический форум, тем более тот, в котором принимает участие президент, обрастает огромным количеством разных мероприятий той или иной степени важности и осмысленности. Значит, несомненно, Дальний Восток богат ресурсами не только там минеральными, но и сельскохозяйственными или экологическими, не знаю, как их там правильнее назвать, от рыбы до, значит, зерна. И это одно из направлений развития, но нужно понимать, что в структуре российской экономики и сейчас вот сельское хозяйство и его продукты, при том, что им уделяется очень много внимания, прежде всего с точки зрения продовольственной безопасности, но также и как продуктам экспорта. Вот. Тем не менее, вот по сравнению там с нефтью, газом, металлами, углем, минеральными удобрениями, да, объем внутри экономики вот этого сектора очень невелик. То есть он важен, но вовсе не огромен. Даже при том, что Россия там является ведущим экспортером пшеницы, масличных на мировой рынок. Тем не менее, вот сам объем мирового рынка всех этих зерновых, масличных и так далее, по сравнению с объемом того же мирового рынка там нефти, нефтепродуктов, газа и продуктов там газохимии, он сильно меньше. Поэтому, да, развиваться это направление будет, инвестиции туда будут делаться, внимание ему уделяться будет большое, но главное стратегическое направление развития – это все-таки полезные ископаемые. И их переработка глубокая.
Ну, я не знаю, я не рискую вступать с вами в спор, но, насколько я помню, объем от экспортной выручки оружия и сельскохозяйственной продукции, ну, проще говоря, продовольствия, он, по-моему, сравнялся в нашей стране по прошлым годам. То есть порядки примерно одинаковые.
Это значит просто, что мы оружие не так много экспортируем. Ну, смотрите, просто чтобы... Я наизусть не помню цифры, но,
там по-моему... 15 миллиардов, по-моему, если я правильно помню.
Совершенно верно. Так вот, мы сейчас получаем от экспорта нефти и газа 1 миллиард долларов в день. Угу. А там 15 миллиардов, да еще размазанные на несколько лет.
Ну вот смотрите, ведь мы сейчас понимаем по ситуации, которая с тем же украинским зерном, с изменением климата, что продовольствие и вода, что тоже важно, да, запасы которой у нас тоже, слава богу, велики, они могут все-таки в ближайшее время, с моей точки зрения, если не согласны, объясните почему, выйти на более важные позиции. Ведь помните, мы говорили о том, что ну вот западная экономика, основанная, так сказать, на биржевых сделках, на, значит, высокоинтеллектуальной собственности, на страховых услугах, вообще на услугах, в принципе, она оказалась беззащитна без, казалось бы, немалой доли вот, российских энергоносителей. Может быть, здесь такая же ситуация? Или разная?
Дело в том, что спорить с этим как-то было бы глупо, но это важно. Это важно для мировой экономики, это важно там для экономики отдельных стран. Я просто говорю об объеме рынка. При том, что это важно, объем рынка в денежном выражении, рынка продовольствия, значительно уступает рынку энергоносителей. Вот, собственно говоря, единственное, о чем я говорил. И когда мы говорим о там, стратегических направлениях развития экономики, мы же прежде всего имеем в виду, что за счет чего экономика может развиваться, за счет чего может расти ВВП. ВВП измеряется в деньгах. То есть, грубо говоря, если мы станем производить в два раза больше продовольствия,
то это денег... мало что изменит, да, я понял.
Да, денег в ВВП это сильно не добавит, совершенно верно, да-да. А если мы станем, ну, добывать, я не знаю, на 10% больше нефти, то это сразу как бы даст в плане роста ВВП обалденный совершенно импульс. Я не говорю, что не нужно заниматься продовольствием, это тоже перспективно. Вот, но... Просто в последнее время есть такие вот как бы идеи, что вот нефть нашу, от нефти от нашей они откажутся, а от продовольствия нет. Так это, конечно, неправильно. Ну, грубо говоря, если захотят, они могут отказаться от чего угодно. То есть продовольствие в этом смысле не является каким-то таким предохранителем от любых бед. Mm-hmm. Вот. Но, разумеется, как бы имея в виду наши там климатические возможности, географические, исторические и так далее, продовольствие нам производить нужно. И как бы обязательно нужно внедрять там в этой промышленности, в этом секторе новые высокие технологии.
Это правда. Заключительный вопрос. Много говорилось о том, что центр мировой экономики, или, по крайней мере, точка развития, постепенно перемещается именно как раз в Азиатско-Тихоокеанский регион. В этой связи как вы расцениваете перспективы развития Дальнего Востока как региона России, который примыкает к этой точке и к этим центрам? Через преломление форума.
Ну, очень просто. Собственно, я об этом уже говорил. Дальний Восток и Арктика, в смысле Северного морского пути, рассматриваются как один из главных логистических путей снабжения этого растущего и перспективного региона. Он действительно главный в смысле, что там сосредоточена там, большая часть населения Земли. Он действительно главный, потому что многие его страны очень динамично развиваются. Он сильно уступает развитым экономикам по уровню технологического развития и по самостоятельности технологической. Но как раз это-то мы и можем помочь, наверное, исправить этому региону, имея в виду наши там, научные возможности.
Спасибо большое. Денис Ракша, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон», был в эфире «Радио Спутник». Мы несколько поменяем тему через несколько секунд.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем. И такая довольно-таки хорошая вроде бы новость. Количество бедных в России уменьшилось. Так, по крайней мере, говорят данные Росстата. Если в первом полугодии 13% жили за этой чертой, кстати, граница чтобы было вам понятно, пролегает на отметке 13 813 рублей в месяц. Ну, а вот сейчас во втором полугодии на процент почти упало. Упал этот показатель 12,1. Средняя номинальная зарплата повысилась на 10%, 63 тысячи, даже почти 64 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но вместе с тем упали реальные доходы. Вот давайте попытаемся разобраться в этих разнонаправленных движениях. И я приглашаю к беседе Александра Сафонова, профессора кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Российской Федерации. Здравствуйте, Александр Львович.
Добрый день.
Ну, вот как говорят, да, есть статистика, там есть ложь, есть откровенная ложь, есть ужасающая ложь, есть статистика. Вроде бы цифры вдохновляют, с одной стороны, но вот с другой реальные доходы падают, а количество бедных уменьшается. Объясните, пожалуйста, как это происходит.
Ну, дело в всем в том, что существует некая методика, по которой считает Росстат количество бедных. Вот. Она у нас, эта методика, если, ну, раньше, так сказать, это считалось на уровне доходов, которые должны обеспечивать прожиточный минимум на основе корзины потребительских товаров и услуг. То есть была выборка некая по товарам, связанным с потреблением продуктов питания, соответственно, так сказать, вот необходимые бытовыми какими-то принадлежностями одежды, вот, ну, там какие-то небольшие, так сказать, бытовые приборы и услуги. Вот. И данная методика при росте цен на эти товары позволяло, так сказать, ну, более четко отслеживать состояние уровня жизни. Потом перешли на новую методику. Это такая, называется, относительная методика, которая рассчитывается на основе медианного дохода домохозяйств. То есть, ну, берется, так сказать, определенное процентное соотношение к медианным доходам. То есть это 44%. Вот. И понятно, что если доходы в данном случае, как бы, так сказать, вот стоят на месте, да, там, вернее, подрастают, да, так сказать, за счет там, выплаты пособий по бедности, да, то вот по соотношению к общим доходам, ну, это может давать некий прирост. При этом реальное состояние доходов в домохозяйстве может ухудшаться. И есть другие, так сказать, показатели, которые как бы позволяют замерить. Ну, например, так сказать, вот средний чек расходов домохозяйств, да, вот он в течение 12 месяцев приблизительно стоит на одном месте. То есть это означает, что домохозяйства не могут себе позволить, так сказать, увеличение расходов на продукты питания, так сказать, в магазинах или там на те же самые там бытовые нужды. Вот. Ну и, соответственно, так сказать, есть показатель, это реальные доходы населения. Понятно, что реальные доходы населения, они были близко оценивали состояние доходов домохозяйств, потому что понятно, что вот при уровне инфляции, которая сейчас вот в среднем объявляет 14%, но при этом мы понимаем прекрасно, что 14% это средняя инфляция, которая включает в том числе, так сказать, рост стоимости на промышленные товары. Вот. А для нас, вот как для населения, более важна инфляция потребительская. То есть это продукты питания, это расходы на ЖКХ, соответственно, так сказать, это стоимость одежды и так далее и тому подобное. Понятно, что по многим группам товаров потребительские цены выросли на более высокий уровень. Поэтому с точки зрения своей методики, ну, Росстат абсолютно прав, тут к ним претензий предъявить нельзя. Вот. А что касается все-таки более такого углубленного анализа, да, то мы должны констатировать с вами тот факт, что, так сказать, тоже Росстат не скрывает, что реальные доходы падают.
Ну, это действительно присутствует, 0,8 по отношению к 2021 году, 2001, чуть не сказал. Ну вот смотрите, вот то самое уменьшение количества бедных по данным Росстата по нахождению выше вот этой планки, установленной ведомством, произошло, как делают вывод специалисты, за счет увеличения социальных выплат. Действительно, их было немало в предыдущие годы, в частности, в этом году. И во втором квартале на 21% больше выплатило государство, более 4 триллионов рублей, повысились пенсии. Вот это как фактор влияет на инфляцию? Обычно говорят, что вертолетные деньги, то есть те, которые раздают населению просто так, они являются, так сказать, триггером для возрастания инфляции.
Нет, конечно. Но у нас, это уже давно не спорил, у нас инфляция носит не монетарный характер. То есть в основном, так сказать, ее рост связан либо, исходя из внешней конъюнктуры, то есть рост стоимости товаров, которые мы раньше закупали по импорту, либо в результате монопольного положения, так сказать, отдельных компаний, которые просто перекладывают на потребителей и там стремление получить больше прибыли, так сказать, ну и как бы часть неэффективного производства. Поэтому у нас в большей степени как раз инфляция всегда за последние там лет так 10, да, это такие проблемные вопросы, связанные с структурой, да, там не особо эффективной конкуренции, опять же, конъюнктура внешняя. Вот, ну, те же самые, да, помните, так сказать, вот всегда разговор о ценах на бензин, да, вот как только, так сказать, цена на нефть растет на внешнем рынке, тут же начинает расти у нас стоимость там бензина, ну, за исключением текущего периода. Вот. Поэтому вертолетные деньги, они не раскручивали инфляцию. Почему? Потому что они в данном случае выполняют роль компенсатора, да, то есть вот представим себе ситуацию, ну, экономическая она описывается очень просто. Возросла цена там на какой-то товар, а, да, соответственно, у потребителей денег на приобретение такого количества, как производилось раньше, этих товаров нет. Соответственно, надо сказать, что будет делать в данном случае производитель. Он будет сокращать производство. Но при этом у него стоимость производства одного товара вырастет. Почему? Потому что не будет экономии на масштабах производства. То есть на каждую единицу товара будут сохраняться расходы на электроэнергию, там, на капитальное строительство и так далее и тому подобное. Поэтому в данном случае здесь вот эти дополнительные выплаты, они просто позволили нашей экономике не упасть, не сорваться, так сказать, в состоянии безработицы, да, не сорваться в состоянии инфляционных ожиданий со стороны тех же самых производителей, как это вот было в начале марта месяца, да, когда из-за неопределенности экономической все резко стали цены повышать для того, чтобы создать подушку безопасности. Поэтому вот стабилизация доходов, да, их поддержка, она вселяет уверенность в тех же самых производителей, да, и они отходят от политики необходимости вот этих инфляционных ожиданий.
Ну, то есть они не сбрасывают производство, понимая, конечно, что народ сможет купить их товар, да?
Да.
Ну, это примерно та же ситуация, ну, отчасти, да, когда вот мы вроде бы сейчас продаем меньше энергоносителей, но поскольку они сильно вздорожали, ну, та, о которой вы до этого говорили, получаем больше денег.
Ну, отчасти, так сказать, да, но здесь немножко другие обстоятельства, да, вот связаны как раз с ростом цены, так сказать, из-за геополитической ситуации, когда потребители не знают, по какой цене будут они покупать дальше нефть там или газ, да, и будут ли вообще закупиться заранее, и тем самым, что называется, увеличивают цену. Ну, кстати, у себя так и потребительский рынок ведет, когда вы предполагаете, что у вас в будущем денег не будет, а инфляция тратить, да, то
вы их подзажимаете.
Да. Ну, или сначала закупите много товаров, так сказать, и будете тоже содействовать со скоростью инфляции.
Спасибо вам большое. Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Российской Федерации, был в эфире «Радио Спутник».